Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалий». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете дневное шоу. Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день в 12.10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105.9 FM и на сайте «Крым Реалии». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон в студии 044 490 2905. Гость нашей студии Олег Панфилов. Продолжаем эфир с ним после короткой визитки.
Гость эфира.
Олег Панфилов, профессор Государственного университета Илии в Грузии. С 2000 по 2010 год руководил Центром экстремальной журналистики. Был директором Московского бюро Американского комитета защиты журналистов. Автор почти 40 книг и 9 фильмов. С апреля 2014 года обозреватель «Крым Реалии» и «Радио Свобода».
Гость эфира.
Олег, в одном из последних блогов вы писали: «Русский язык – оружие сепаратистов». Вы утверждаете, что почти на всех территориях, которые якобы самоопределились при активном вмешательстве России, русский язык стал практически единственным. И это происходит даже там, где говорили о возрождении коренных языков. Расскажите об этом.
Ну, я должен сразу сказать, что я говорю и пишу о русском языке не как часть лингвистики. Это политическое оружие, прежде всего. Это отголоски империи, отголоски тех последних 500-600 лет, когда захватывались территории, когда создавалось российское государство, и когда шел такой очень жесткий, часто вооруженный процесс ассимиляции народов, когда их просто заставляли говорить по-русски, их даже переименовывали, поэтому сейчас практически все жители Якутии, все с русскими именами и фамилиями, там крещенные казанские татары с русскими именами и фамилиями и так далее, и так далее. И это был процесс, когда русский язык становился языком оружия оккупации. Не только обычное оружие, которое стреляет, взрывает, а русский язык, который помогал российским царям создать общую территорию, на которой все должны одинаково говорить и одинаково верить, потому что вместе с миссионерами русского языка шли священники, которые старались часто насильно крестить и обращать разные народы в православие. Вот так создавалась Российская империя, и поэтому говорить о русском языке, которым я владею с детства и который мой родной язык, это одно, а нужно говорить о том, что русский язык всегда является языком оккупации. Конечно же, это не только так делала Россия. Я какое-то время жил в Пакистане, где когда-то была часть британской колонии. Вот, но там к английскому языку относятся с большим уважением. Большая часть газет выходит на английском языке, часть телевизионных программ на английском языке. Нет проблем разговаривать на улице, но это уважение. А вот, к сожалению, русский язык как был, так и остался оружием, а оружие всегда боятся.
Ага, то есть, получается, в Пакистане английский язык, он же еще является как бы частью, которая маркирует глобализацию некоторую, а русский язык – это какое-то окукливание в себя.
Да, конечно. Это качество языка. Английский язык – это, естественно, часть мировой культуры современной, технической, там, научной. Вот. И сохранение английского языка в Индии, в Пакистане – это, соответственно, участие в какой-то общем мировом процессе. Русский язык теряется, и даже недавно депутаты Государственной Думы сказали, что примерно 50 миллионов человек за последние 25 лет перестали быть носителями русского языка.
В аннексированном Крыму сейчас власти подконтрольной России декларируют якобы равные права или там, может быть, поддержку государственную украинскому языку и крымско-татарскому языку, но крымчане отмечают, что им практически невозможно добиться обучения детей на этих языках. На ваш взгляд, станет ли лучше в Крыму с языками?
Нет. Имперская политика никогда не подразумевает сохранение национальных языков. Вот когда мы в Центре экстремальной журналистики проводили такое исследование, пытались выяснить, в каких национальных регионах России национальные языки используются в средствах массовой информации. И оказалось, что только два региона могут похвалиться тем, что там большинство газет, телепередач и радиопередач используют родной язык. Это Чечня и Татарстан. Все. А есть регионы, где практически умерли языки, коренные языки коренных народов, и используется исключительно русский язык. Даже вот в Северной Осетии, где, казалось бы, вот из-за событий там, 2008 года должен был быть какой-то подъем там, возрождение осетинского языка, культуры. Ничего подобного не происходит. Все только на русском языке. И получается, что более 190 народов, которые официально живут на территории Российской Федерации, только в полной мере два народа могут пользоваться своими языками. И что касается Крыма, то политика будет точно так же, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Ну, есть, в конце концов, статистика, которая говорит о том, что крымско-татарский язык всего лишь в нескольких школах.
Мы с вами сейчас говорим, на самом деле, об очень страшных вещах, потому что если, например, украинский язык и культура развиваются на территории материковой части, то крымско-татарский язык и культура оказались под угрозой уничтожения, если Крым будет продолжаться под контролем, находиться под контролем России, она убьет.
Да, но этот язык уничтожался с 1944 года. Я вырос с крымскими татарами в Таджикистане, где жила часть депортированных крымских татар, особенно Симферопольский театр. Вот. И они сохраняли язык только у себя в семьях, потому что не было никакой возможности учиться на крымско-татарском языке. И поэтому сейчас многие крымские татары, в том числе мои одноклассники, однокурсники, друзья, они до сих пор общаются на русском языке, но что мне больше всего нравится, они принципиально стали учить украинскую мову. Вот, и не скрывают, что это делают намеренно.
Это очень приятно. На самом деле, действительно, чем больше языков знаешь, тем больше ты человек, как говорят.
Да, но если эти языки действительно вам полезны.
Да, да, вы правы. И это говорит о многом, что изучают именно украинский язык. Сейчас много говорят о том, что Россия превращает аннексированный украинский Крым и сепаратистский регион Грузии и Абхазию в свои военные базы. В Крым стягиваются различные виды войск, проводят серьезные учения довольно часто. А как обстоят дела в Абхазии?
Да все то же самое, только с разницей там, в 20 лет. В 1993 году закончилось, ну как закончилось, были введены российские войска, и они вынудили более 300 тысяч этнических грузин бежать из своих домов. Вот, и разместили там миротворческие войска. Ну, миротворческие войска, вот в кавычках, естественно, они были формально войсками СНГ, но там были исключительно российские военные. Вот, и они таким образом там спокойно жили и миротворили, а точнее вели себя как оккупанты до 2008 года, пока в конце августа не было принято России независимость Абхазии вместе с Южной Осетией. Вот, и тогда уже стали вводить туда войска посерьезнее. Это то же самое, что сейчас происходит в Крыму.
Спасибо. У нас есть звонок из Крыма. Говорите вы в эфире.
Алло, добрый день. Добрый. Знаете, я насчет языка. Вот я живу в Крыму, все. Подхожу в магазин, я специально разговариваю на украинской мове. Як заговорю, що це спитаю, в них аж ноги роки трасуться. Люди в стороні бояться, ви представляєте? Бояться все чого. Я говорю, почему так? При Україні розмовляли, хто на русском, хто нічого, все слово ніхто не говорив. А зараз, говорю, така обстановка, ви знаєте, як будь-то хтось зверху слідить. Как будто император вокруг вот эти поставил структуры свои в видеокамере и наблюдает, не дай бог на украинском языку сказать. А я специально. Все, говорю, разговариваю, все, и мне люди со стороны стоят. А один говорит, о, бендеровец, говорю, настоящий, только приехал, звитель.
Дякую дуже. Ну, вы живете сейчас в оккупированном Крыму, который стал, я надеюсь, на короткое время частью Российской империи. Поэтому все прелести империи вы ощущаете на себя. Я когда жил вынужденно в Москве, не принимал никогда российского гражданства, ходил с паспортом своей родины, Таджикистана. Но потом я еще и получил грузинский паспорт, но в Москве я иногда в шутку говорил на таджикском языке. Вот, и чем очень сильно раздражал москвичей. Так что спасибо вам за то, что вы сохраняете в себе родной язык.
Я сочувствую нашему герою, потому что, к сожалению, получается, что слишком политизирован вопрос сейчас в Крыму с украинской культурой, украинским языком, если такая реакция. Конечно, я думаю, это определенное гражданское мужество надо иметь, да. Чтобы вот так себя вести. Спасибо и удачи вам. Очень жаль, что так происходит.
Ну, это обычная ситуация, когда шла такая очень жесткая кампания. Я последний раз был в Симферополе в 2009 году. Я видел эти толпы с российскими флагами, которые кричали за русский мир. Вот, они все кричали о том, что русский язык в опасности. Но это имперцы, которые, естественно, сейчас говорят только на русском языке и унижают тех людей, которые говорят на своих родных языках.
Угу. В конце августа, давайте вернемся к крымской теме, в конце августа этого года 6 учеников из школы Тбилиси отправились в детский центр «Артек», который по-прежнему называют международным, он находится в аннексированном Крыму. И по сообщениям российских СМИ, это была первая международная смена по русскому языку для зарубежных школьников и учителей. Она проходила в Артеке с 7 по 27 августа по поручению Совета по русскому языку при правительстве России. И вот как отреагировали в Тбилиси на эту поездку. Комментарий лидера республиканской партии, давайте послушаем, республиканской партии Грузии Давида Зурабашвили.
Мнение.
Россия – страна, которая оккупировала часть наших территорий. Отношения, в том числе и в образовательной сфере, должны быть в специфическом режиме. У нас же есть закон об оккупации, который регулирует въезд из других стран в нашу страну. Также и въезд отсюда наших граждан в Россию должен регулироваться специальной законодательной базой.
Мнение.
В эфире дневное шоу на радио «Крым Реалии». У микрофона Елена Юрченко и гость нашей студии – профессор, журналист, обозреватель Олег Панфилов. Мы говорим о поездке грузинских школьников в аннексированный Крым. Дети из школы в Тбилиси этим летом побывали в Артеке. Олег, чем закончилась эта история для ее участников? Были ли какие-то отставки, служебные порицания организаторов этой поездки?
Ну, во-первых, я стал писать статью. Я пытался выяснить, единственный ли это был случай поездки в этом году учеников 146-й школы. Да, кстати, директора отправили в отставку. Вот. Но оказалось, что это не первый случай, поэтому мне кажется, что лидер республиканской партии немножко не в теме. По крайней мере, в 2015 году еще одна девочка из Тбилиси, Нино Басилая, участвовала в музыкальном конкурсе тоже там же, в Артеке. И это то, что нам известно. На самом деле это может быть больше, то есть больше случаев, когда из Грузии дети приезжают туда. Но это связано, конечно же, не с там, желанием говорить по-русски. Нет проблемы с русским языком в Грузии. Конечно, очень мало людей сейчас, особенно молодого возраста, владеют русским языком. Это большая проблема. Но это не проблема государственная. У нас нет этой проблемы. Вот. И я думаю, что это, скорее всего, политика нынешнего правительства, которое там пытается все время говорить о том, что с нашим северным соседом надо дружить, надо иметь какие-то отношения. Вот. Но волна поднялась мощная, и я думаю, что сейчас уже правительство не будет так спокойно относиться к поездкам грузинских детей в оккупированную часть Украины. Вообще, я думаю, что нам надо между парламентом, между Верховной Радой Украины и парламентом Грузии подготовить и подписать некий законодательный акт, поскольку у нас есть закон об оккупации, у вас еще нет его. Но какой-то законодательный акт, который бы запрещал въезд в Грузию людям из третьих стран, которые съездили в Крым. И наоборот, украинцам, которые съездили в Абхазию, им нужно запретить въезд в Грузию. То есть должен быть какой-то обоюдный интерес вот к этой проблеме, проблеме, когда люди нарушают законодательство обеих стран и въезжает в оккупированные территории.
Вы очень хорошо, что вы сейчас об этом сказали, потому что мы анонсировали наш с вами эфир еще накануне в социальных сетях и предложили нашим читателям, слушателям задавать вам вопросы. И один из вопросов как раз-таки касался как вашего отношения, отношения жителей Грузии к тому, что некоторые украинцы ездят на отдых в Абхазию.
Ну, я понимаю, что у части украинцев... побольше в голове советской ментальности, поэтому им как бы все равно, куда ездить, или в оккупированную часть Украины, или в оккупированную часть Грузии. Вот. Ну, и поэтому я думаю, что это нужно вести работу параллельно. Нужно, во-первых, объяснять людям, что посещение Абхазии все равно, что посещение Крыма. Вот. И во-вторых, конечно, установить некий контроль. У нас есть... репрессивный механизм, репрессивный, я имею в виду, наказательный, поэтому люди, которые посещают Абхазию, потом прилетают в Тбилиси, их отправляют назад домой, вот, и могут оштрафовать.
Но у нас сейчас тоже началась такая деятельность для жителей иностранных государств, в частности России, те артисты или деятели культуры, политики, которые приезжают в Крым, потом пытаются въехать в Украину, на материковую им отказывают. Ну, меня интересует вот что. Вы говорите о том, что в Грузии есть закон об оккупации. Да. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну, закон об оккупации был принят, сейчас не могу точно дату сказать, но это было еще при правлении Михаила Саакашвили. Закон, который определяет юридический статус этих территорий, и, соответственно, у нас нет как бы такого свободного или как, более-менее как передвижения через административную границу, как это сделано с Крымом. Ну, вообще, во-первых, разные природы конфликтов, а во-вторых, по-разному люди относятся к этим территориям. Поэтому, согласно закону об оккупации Грузии, люди, которые посещают Абхазию через российскую границу, через ПСОУ, они подвергаются или штрафу, или выдворению за пределы Грузии. Вот и все. Ну, то же самое касается Абхазии, Южной Осетии. Но Южная Осетия – такая малюсенькая территория, и там нет ничего привлекательного, чтобы туда ездили россияне, кроме военных.
Угу. Спасибо, это очень интересное замечание. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реали». Она выходит каждый день в 12:10 на средних волнах на частоте 549 АМ. Вы также можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реали». Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05.
Крымчане говорят.
Я звоню из Севастополя по поводу туристов, так в Севастополе их просто нет.
Я рим украинка, которые не хотят получать русские паспорта, пускай шуруют на Украину и там получают пенсию.
В Украине сложилось мнение, что у всех бедных виновата Россия.
Мы их не звали сюда. Я даже был согласен получать 800 гривен украинских, но свои.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Президент России Владимир Путин время от времени совершает официальные визиты на оккупированные территории Украины и Грузии. И каждый раз официальные Киев и Тбилиси делают резкие заявления по этому поводу. В августе 2017 года президент Грузии так прокомментировал визит Путина в Абхазию.
Точка зрения.
When regular Russian military forces has occupied...
Минуло 9 років із 2008-го, коли регулярні російські війська окупували частини Грузії. Реальна окупація почалася ще в 1990-х роках, коли була проведена гібридна війна проти незалежної нової держави, яка будувала свою ідентичність і свободу разом із цивілізованим світом. Сьогодні, коли ми сумуємо за тими втратами, яких ми зазнали під час цієї трагедії, ми бачимо, як президент Росії відвідує Грузію, Абхазію з порушеннями міжнародного права, намагаючись легітимізувати історичну несправедливість, яку Росія вчинила проти Грузії.
Точка зрения.
Дневное шоу на радио «Крым Реалии», у микрофона Елена Юрченко. Мы обсуждаем с профессором, обозревателем Олегом Панфиловым поездки президента России Владимира Путина на оккупированные территории Крым и Абхазию. Олег, какие цели преследует Кремль такими визитами?
Вредные. Ну, просто из вредности. Вот он должен показать, что Крым – это часть России, поэтому он может туда приезжать. Абхазия – это друг России, ну, формально, конечно, хотя Абхазия точно так же, как и сейчас Крым, живет на дотациях России, из российского бюджета. В Абхазии это почти 80% собственных расходов и почти 90% в Южной Осетии. Так что из банальной вредности. Ничего такого, что могло бы заинтересовать Путина в Крыму, чья экономика уже рухнула давно, и тем более в Абхазии, где настроение населения от этой оккупации уже 24 года уже явно не пророссийские. Я, по крайней мере, читаю в Фейсбуке, в других социальных сетях мнение о жителях Абхазии, и должен сказать, что это уже совсем не то радушное отношение к России, которое было там 24 года назад. Во-первых, часть абхазов, а они все-таки кавказцы, они все-таки жили с грузинами много-много веков, и поэтому многое вот в ментальности, в отношениях и в отношении к своим свободам, к правам есть общее. Вот. И поэтому отношение к России уже не такое, как было. И я надеюсь, что и у крымчан этот процесс уже стал намного быстрее, чем ожидалось даже.
Спасибо. У нас есть вопрос от слушательницы, она задала его в Фейсбуке. Эвелина Лео спрашивает, а как быть, если мои дети родились в Абхазии? К сожалению, мало информации, мы не знаем, гражданка какой она страны.
Ну, если она живет на территории Украины, то очень легко пойти на бульвар Шевченко, посольство Грузии, проинформировать их о том, что вот есть причины, по которым она должна посетить Абхазию. И у нас уже нет таких бюрократов, которые бы категорически сказали нет. И мне кажется, что и наш посол, и наш консул отнесутся к этой проблеме лояльно.
Спасибо. У нас звонок из Крыма. Говорите, вы в эфире.
Алло, можно, да?
Алло. Здравствуйте.
Да-да, я вас слушаю, если этот вопрос ко мне.
Я бы хотел вам вопрос задать. Но вот вы говорите, что в Абхазии это пророссийских настроений, но тем не менее они каждый раз голосуют за пророссийские ставки. То же самое в Крыму. Пророссийских настроений вроде как бы и нету, и в то же время проголосовали дружно, скажем, за кремлевского ставленника в Симферополе. Как это объяснить?
Это очень легко объяснить. Это российское влияние, когда нет свободы слова, когда нет свободы политической деятельности. И, конечно же, в какой-то степени еще эйфория от той оккупации еще сохраняется. Но в Абхазии я вам должен сказать, что политическая жизнь намного бурная, чем в Крыму. Крым уже стал практически таким же, как в России, с ручными несколькими партиями, которые сидят в Государственной Думе, с репрессивным аппаратом. А в Абхазии происходят довольно интересные процессы, и там меняются президенты довольно часто. Вот, но сохранилась еще пропаганда, которая влияет на мнение людей. Ну, вот, например, когда я был в Абхазии в 2008 году, еще до нашей августовской войны, я изучал информационное пространство Абхазии. Это был кошмар, потому что каждый день по абхазскому телевидению говорят о грузинском фашизме, говорят об отечественной войне с Грузией и так далее, и так далее. Но все это делается с подачи России, с разработками российских политтехнологов и так далее. Вот я единственное, о чем можно сожалеть и нужно сожалеть сейчас, это о том, что за 24 года в условиях этой пропаганды выросло целое поколение молодых людей.
Это печально. Мы наблюдаем сейчас похожую ситуацию в Крыму. Вы начали тему, о которой я хотела поговорить. Пропаганда, фейки, манипуляции. Российские СМИ их практикуют как для внутренней, так и для внешней аудитории, когда рассказывают миру о том, что происходит на оккупированных территориях, и также когда рассказывают жителям оккупированных территорий о том, что происходит в странах, от которых они якобы отделились, и о ситуации в мире. Вот скажите, пожалуйста, в Крыму сейчас практически все СМИ контролируются Россией, несогласных или выдавили, или лишили возможности работать. А как обстоят дела в Абхазии?
В Абхазии есть некоторое разнообразие свободы слова. Но, опять-таки, они в условиях Абхазии, то есть они пока еще антигрузинские, то есть писать о том, что мы когда-то много веков жили вместе с Грузией, пока еще опасно. Опять-таки, это с подачи кремлевских политтехнологов. Но там есть разнообразие. Вот почему там избираются разные президенты с разными как бы взглядами, с разными кланами, разными, разного происхождения и так далее. Но какая-то бурная жизнь внутри идет. И там легко собирать людей на митинги, чего невозможно в Крыму. То есть собрать там против кого-то, какого-то политика митинг в Сухуми без проблем.
Интересно. А если говорить об Абхазии как о некоем примере, каким вы видите будущее Крыма? Вот что ждет крымчан в плане получения медицинской помощи, социальных выплат, образования?
Со стороны Киева?
Нет, со стороны России.
А, нет, я думаю, что вообще решение и абхазской, и крымской проблемы только в одном. Падение экономики России. К сожалению, этот огромный монстр, от него избавиться очень сложно. Поэтому чем быстрее будет падать экономика России, тем меньше будет возможность содержать свои войска. И поэтому, и, конечно, плюс международное давление, новые санкции и так далее, и так далее. Но этот процесс уже начался, и поэтому я думаю, что в ближайшие годы все разрешится.
Спасибо. А на ваш взгляд, вот расскажите, можно ли сравнить, как в Грузии и Украине работают над объединением людей, которые живут по разные стороны административной границы?
В Абхазии и Грузии это намного проще, потому что несколько веков жили вместе, есть очень много смешанных браков между абхазами и грузинами. И потом абхазы всегда были национальное меньшинство, они остались до сих пор национальным меньшинством, потому что больше всего по численности там этнические армяне, а на втором месте грузины-мигрелы, которые живут в одном районе, а абхазы по-прежнему на третьем месте. Поэтому эта проблема у нас намного как бы понятнее, чем в Крыму, потому что Крым состоит в основном из переселенных народов после депортации крымских татар. И поэтому этнический состав и, соответственно, политическая атмосфера совершенно разные.
На ваш взгляд, как быстро можно будет поставить точку в вопросе оккупации Крыма?
Ну, единственное, когда уйдет российская армия.
Другого пути нет?
Другого пути нет, потому что давить на совесть людей с имперскими традициями – это просто невозможно. Я когда-то написал статью о том, что Россия за 300 лет не выполняла ни один свой международный договор. Поэтому только уход российской армии, и все.
Благодарю. Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио Крым Реалии. С нами в студии был профессор, журналист, обозреватель Олег Панфилов. Огромное спасибо за очень интересную, содержательную беседу. Приходите к нам еще. В студии работала Елена Юрченко. До свидания. Хорошего вам дня.